è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Это самый часто выходящий подкаст «Медузы», хотя далеко не единственный. Горячо рекомендую другие политические, например, «Вид на Кремль» или деконструирующий путинскую пропаганду «Сигнал». Хотел бы сказать, что еще есть у нас подкаст «Текст недели», один из старейших, уважаемых, любимых, но он пока на паузе. И почему бы временное отсутствие «Текста недели» не заместить, то есть не поговорить о материале, который, вот сказочное счастливое совпадение, тоже вышел на «Медузе». И называется этот текст «Я сделаю из него звезду, кто превратил шамана в главного певца воюющей России и какую роль в этом сыграла его жена, пиарщица Елена Мартынова». Здесь журналистки, специальные корреспонденты «Медузы» Светлана Рейтер и Кристина Сафонова, которые этот текст написали. Привет, Света!
Привет!
Привет, Кристина!
Привет!
Кстати, меня зовут Владислав Горин, я, кажется, не сказал. Несколько отзывов хочу вам зачитать. На самом деле, давно не хватало таких песен. Именно русские. Пора уже поднимать дух русского человека. Эта песня, дорогой Ярослав, тот воздух, которого нам так не хватало. Это просто взрыв гордости за родную землю, за народ. Спасибо, наш любимый музыкант Ярослав Дронов, шаман. Какая потрясающая песня, какой замечательный шаман. Спасибо тебе, родной, за твое творчество. И так далее. Это из Ютуба. Комментарии под клипом шамана «Я русский». 52 миллиона просмотров на сей момент. Я русский, я иду до конца. Дорогие Кристина и Светлана, почему-то хочется первый вопрос задать вам так, как, я подозреваю, задали бы комментаторы с Ютуба, из-под ролика «Шамана». А почему вы не разделяете вот этих прекрасных чувств по отношению к певцу? Почему вы не написали восхищенный текст о родном шамане? Что за черное в ваших душах заставило вас накорябать пасквиль?
Во-первых, когда ты зачитывал отзывы, я думала, что это отзывы на наш текст, и не удивилась вообще ни разу. Даже рассчитывала, можно сказать, что читатели нам такое написали. Во-вторых, нет ничего черного в нашей душе. Пасквиль, мне кажется, как бы неправильное определение. У нас, мне кажется, возможно, ты это не так считал. Может, ты просто не русский, хотя и я сама не русская. За русскую у нас тут отвечает Кристина. Но наша задача была в том, чтобы на основе многочисленных разговоров с друзьями шамана и его жены Елены Мартыновой построить максимально безоценочную картину пути человека к славе. Вот и все. И я правда не назвала бы это пасквилем, потому что, когда я читала отзывы на нашу статью в телеграм-каналах, а он как-то цитировался во всяких светских телеграм-каналах, типа «Беспощадный пиарщик онлайн» и «Небожена», я поняла, что у людей, в принципе, есть одна претензия к нашему тексту, это то, что мы находимся не в России, но все остальное, то есть даже там не было такого, типа «Они ругают нашего шамана», наоборот, там были видны какие-то потуги, типа, смотрите, они пытаются, ой, но они же пишут, что у него мощный голос, и он вообще-то помогает людям, ну, как бы своим друзьям. И когда надо переезжать, это великая находка Кристины, она как раз поговорила с некоторым количеством друзей Ярослава Дронова, и там люди описывают картину такого достаточно душевного чувака.
Прости, небольшое уточнение, переезжать не в какую-то другую страну, а вот нужно менять квартиру, и он своим друзьям приезжает помогать, таскает коробки. Во всяком случае, делал это, когда был студентом, или первая слава, когда к нему пришла.
Да, ну то есть ты сейчас демонстрируешь еще раскол с родиной, потому что для тебя переезд сразу в другую страну, а там переезд из квартиры в квартиру. И, в общем, Ярослава звали первым. И, правда, нет, не, вообще не пасквиль. Просто так он шел к славе таким кривым тернистым путем. А дальше у него был моральный выбор, который он сделал вот таким образом. Вот. Дальше, мне кажется, Кристина тоже хочет ответить.
Да, ответь, пожалуйста, но я доформулирую, что ли, вопрос, сделаю его менее клоунским. Ну, то есть есть же такой жанр описать неприятного персонажа, рассказать его историю, и в том числе наши коллеги. Ты, Кристина, этим занимаешься периодически. Вот можно вспомнить, например, текст Светланы Рейтер, присутствующей здесь, про журналиста, и тут я замешкался, про пропагандиста, правильнее говорить, Антона Красовского. Ну, то есть для вас, для тебя, Кристина, это было не в том же жанре? Про неприятного человека расскажем, как он таким стал.
Честно говоря, у меня не было какой-то оценки изначально, приятный мне это человек или неприятный, потому что о Ярославе Дроне все, что я знала, это то, что вот есть такой певец-шаман, он популярен, он голос так называемой эпохи СВО, и был только интерес. Это ровно то, о чем сказала Света, понять, как так вышло. Я, кстати, вот возвращаясь к твоему изначальному вопросу, хотела добавить, что я, наоборот, видела в нашу сторону, наверное, некоторые упреки, что слишком уж хорошим мы его показываем. Наверное, тут зависит еще от восприятия, что как будто, может быть, некоторые люди ожидали увидеть в нем образец чистого зла. Но он не такой, судя по тому, что нам рассказывают его знакомые.
Судя по рассказам, он человек, который с детства любил музыку и хотел пробиться к славе. У него достаточно яркие были, я не знаю, как это назвать, амбициями или не амбициями. Ему хотелось петь и хотелось, чтобы его слушали. А дальше он решил, что его слушать будут вот таким вот способом. Он же долго пытался, да, там как раз описано, что он был на одном шоу, на другом шоу, нигде не попадал в первые места. Прекрасный голос, замечательный. Тщательно пел каверы. Мы в процессе подготовки текста, ну, Кристина в большей степени, я в меньшей, читали еще всякие статьи, которые писали наши друзья и коллеги, там, Денис Бояринов, Шурик Горбачев, мне кажется, тоже, да, которые оценивали шамана. И никто никогда не упрекал его в том, что у него плохой голос, что он какой-то плохой певец. Но просто там проблема основная, мне кажется, состоит в том, что каверы он пел прекрасно, а вот собственными песнями, ну, как бы не очень получалось. И это в тексте как раз прослеживается. Я часто повторяю эту фразу, я повторю еще раз. Ты же не будешь, Влад, слушать каверы в прекрасном исполнении. Ты пойдешь слушать, там, условно говоря, «Дельтаплан» Валерия Леонтьева, а это совершенно замечательный кавер. Но оригинал-то все равно как-то круче. И как бы вот он выбрал для себя такую пропагандистскую нишу. Ну, понятно, что это такой неправильный выбор, как говорят его друзья, но наша задача была показать то, как человек с какими-то очевидными интенциями, да, в эпоху запроса на фашизм, что в тексте у нас тоже проговаривается много раз, становится таким.
Мне кажется, проблема еще была не столько там в том, что он исполнял каверы или его песни, возможно, были недостаточно хороши и успешны. Проблема еще в том, что в целом, насколько я понимаю из разговоров с людьми из музыкальной индустрии, с которыми мы пообщались за время подготовки текста, в целом даже с талантом, с классным голосом сильно пробиться, стать известным супер сложно. И это ровно, да, то, что мы видим.
Давайте чуть подробнее про его историю поговорим. Я бы даже сказал про историю до знакомства с Еленой Мартыновой, потому что тут непростая ситуация. Поклонники Дронова, господи, фамилия-то какая гоголевская и пророческая, да, Дронов, лучше, чем Майданов. Я уверен, что они знают все эти детали про его семейную жизнь, про то, как он выступал в телевизионных шоу, в шоу «Голос» и прочее, прочее. Но есть порядочное количество людей, которые, может быть, кстати, даже и ваш текст не прочли, и весьма условно на себе представляют то, как он поднялся к вот этим идеологическим вершинам вот этого специфического шоу-бизнеса времен войны. Ну да, какая-то там жена, что-то вроде с мегафоном. Вот давайте с подробностями, не то что с желтушными, но тем не менее. И обязательно к жене придем, но прежде чем они познакомились, как он пытался выбиться.
Но здесь важно, мне кажется, понимать следующее. Ярослав Дронов, он из обычной такой простой семьи, из города Новомосковск, Тульской области. С детства, как уже упоминала Света, ему нравилось заниматься музыкой, и он там уже, по-моему, в 5 лет был в коллективе Ассорти и, собственно, дальше активно учился-учился. Потом поехал в Москву, чтобы продолжить обучение, поступил со второго раза в Гнесинку, и тогда же, уже на первом курсе, он впервые решил отправиться на музыкальное шоу талантов «Фактор А». Я смотрела интервью, которое делают для вот этого шоу, и мне показался там таким вот юным, немного наивным, может быть, очень мечтающим парнем, который говорит, что вот, для меня очень важно найти себя, я очень надеюсь. Это все довольно мило выглядит, вот. И его там хвалили, а потом он пошел, нашел голос, но ни там первое место он не занял, хотя вошел вот в тройку финалистов. И когда он пошел в шоу «Голос», он уже был частью кавер-группы «Час пик». Туда он попал, потому что гитарист группы был тоже из Новомосковска, насколько я понимаю, знал его отца. И вот его пригласили, им нужен был солист, он с ними выступал. Люди, которые работали в то время с группой, отзывались о них очень хорошо, как о очень трудолюбивых, и о нем в частности. Его называли простым парнем, несмотря на то, что уже и на телевизоре засветился, и в финал вышел, и Алла Борисовна хвалила. Но он все равно такой очень простой, любит Библию почитать в свободное время, народные песни какие-то в конце концертов исполнить. Во время концерта, вот за что его, как нам рассказали другие участники группы, ругали, что он очень любил пообщаться как-то с публикой нетипичными методами. Я смотрела несколько выступлений. Не сказать, что он говорит что-то такое, что нельзя говорить или это как-то ненормально, но просто... Наверное, слишком искренне как-то, открыто. Он как-то пытается настроить контакт. Это пока не очень получается. Наверное, в силу опыта, может быть, в силу возраста, еще чего-то. И, собственно, на одном из корпоративов, где выступал «Час пик», Ярослава Дронова увидела Елена Мартынова. И есть потрясающая фраза, которая достала света. Мне очень нравится. Она о том, что Елена Мартынова влюбилась в Ярослава Дронова с первого взгляда и первой песни.
Мне очень понравилось сравнение, кажется, Михаил Зыгарь, разговаривая с вами, это произносит, что он такой пигмалион в бернард-шоуовском смысле. Или это «La La Land» наоборот, да, про Москву, но только они неравные партнеры, и у них счастливо все кончается, и они оба достигают успеха, но не одновременно. Ну, в общем, удивительная история, и удивительно то, что вы рассказали, не только тем, что у вас есть этот герой, да, довольно яркий и интересный, что у вас на самом деле два героя. Герой и героини Елена Мартынова. Свет, расскажи про нее. Она тоже заслуживает внимания, я бы даже сказал, восхищения своим упорством, трудолюбием, целеустремленностью.
Ну, смотри, есть такая предыстория, которая мне тоже очень нравится. На самом деле мы базово с Кристиной не собирались писать про шамана, это была такая редакционная идея, но в какой-то момент у меня случился щелчок, и я вспомнила довольно давнюю историю, еще, ну, наверное, год, может быть, с лишним давности, когда я сидела и выпивала с некоторыми своими бывшими коллегами и близкими друзьями, и мы обсуждали шамана, потому что тогда это было явление. Ну, и до сих пор это явление. В принципе, за два года военная пропаганда родила только певца-шамана. Ну, из таких вот прям очевидных звезд, прям вот такого масштаба. Ну, и мы как-то, значит, вспоминали всякие пародии «Я узкий» и как-то что-то хохотали.
Я узкий, я не в форме яйца. Я узкий, плечи уже лица.
Тут неожиданно мой довольно близкий друг говорит: «Слушайте, ну а я знаю его жену, она на самом деле нормальная». И у меня в этот момент, я тоже это повторяла несколько раз, но для меня это такая довольно знаковая вещь, что у меня в этот момент случился какой-то, ну, не когнитивный диссонанс. Я не знаю, как это правильно объяснить, правда. Но для меня эти вселенные, они не пересекались никак. Ну, то есть шаман, да? Но она же, ну, как бы наша, нормальная, да? И как это, в принципе, возможно? И когда, собственно, нам предложили писать этот текст, я пришла к Кристине, потому что мы с Кристиной уже писали некоторое количество текстов на тему культуры пропаганды и всего остального психологического кошмара времен войны связанного, да, и я говорю: «Слушай, а там вот есть такая вот штука интересная, и давай-ка с этим тоже попробуем соединить, если ты не против». Ну вот, значит, Елена Мартынова, если судить по ее знакомым, подругам, друзьям, такая идеальная пиарщица, которая занимается этим много-много-много лет, и она действует, ну, я даже не знаю, как это объяснить, мне это очень понятно, да, то есть она продвигает и продает продукт, и она делает это очень хорошо, то есть отзывы, они великолепные, да, как о пиарщице прекрасные, она умная. У нас было это описание изначально в статье, потом мы его убрали, ну, потому что оно было все-таки очень оценочное, но несколько человек мне рассказывали, как она общается со своими работодателями, там, с контрагентами, да, она умеет, как там говорили, там, смотреть в глаза, отводить глаза, она умеет добиваться своего. Я видела таких пиарщиков очень много, и они действительно прекрасно работают, и они действительно добиваются своего. Это видно в описании, в тексте. Она может в какой-то момент надавить, и она знает, как давить, и в какой момент, да. И опять же, мне немножко неудобно ее так оценивать, потому что она, к сожалению, огромному с нами не пообщалась, ни в каком формате. А у меня была эта надежда, на самом деле, что даже анонимно она поговорит, наша пиарщица, как бы, да, мы же знаем разные эти форматы, оф-рек, он-рек, как угодно, не под именем, ну, хоть как-то. Вот, поэтому я ее как бы оцениваю немножко через призму других людей. Но все, что я слышала, это такая идеальная работа пиарщика. И в какой-то момент, поскольку Елена этим занимается давно, это уже такая работа, простите, но не могу найти аналога, как бы just business, да, как бы, ну, ничего личного, действительно, да. То есть я пиарщица Усманова, при этом я по долгу службы еще некоторое время вхожу во всякие советы Коммерсанта, я вижу, как на моих глазах немножко расфигачивается, сначала немножко, а потом очень множко, вводится цензура, расфигачивается журналистика, акционер увольняет Демьяна Кудрявцева и там Максима Ковальского, великолепного, к сожалению, покойного, да, и я переживаю, и я даже людям говорю, что как же так все быстро-то закрутилось, почему же все так стало плохо. С другой стороны, когда акционеру и твоему работодателю надо записать обращение к Алексею Навальному, тифунтия Алексея Навальный, ну я же пиарщик, и я в этом тоже принимаю участие. То есть это такая как бы очень очевидная для меня история, очень очевидная для меня роль. Мне потом какие-то мои коллеги, с которыми я много работала и, в общем, дружу, они говорят, господи, ну мы же постоянно вот общались с пиарщиками, и вот так оно все действительно устроено. То есть мне кажется, описание такое. И для нее, как для человека, который себя сам сделал, по крайней мере, у нас сложилось такое ощущение, опять же, я буду такие оговорки делать, да, там все точки крупного пиара присутствовали, там, крупного, значимого, то есть она работала в компании «Джамилька». Если кто знает, что такое компания «Джамилька», это надо представить, там, 90-е, сначала голодные, потом лихие, потом разухабистые, потом какие угодно, и в Москве, простите за снобизм, появляется компания «Джамилька». Это очень круто, пацаны, это были великолепные часы, да, и при этом это был там, я не знаю, Pepe Jeans. Ну, то есть нам открыли моду. Вот что такое было «Джамилька». Она занималась «Джамилькой». Потом «Рустам Тарико». Все знают, что такое «Рустам Тарико». «Русский стандарт», знаменитая водка и всякая вот эта вот там водка-флагман, да, там описаны вот эти вот очень понятные мне картины, как она присылала в редакции 5-литровые бутылки водки с краником для журналиста. Представьте, что такое там начало 2000-х, журналисты, тебе присылают водку, 5 литров. Ну, это вот просто, мы когда писали эту часть, это, ну, безумная для меня в каком-то смысле, не то что ностальгия, но это очень хорошо помню. Все вот эти вот паттерны пиара. Я работала в «Коммерсанте», я работала в РБК. Я помню, в какой-то момент действительно ты такой, тебе присылают «Бакарди», «Духи Кинзо», начало 2000-х. Это просто великолепно. Вот. Потом у нее, значит, был московский дом фотографии, сейчас это «Мам». И это тоже очень знаковая история, потому что это уже такая богема. Все говорят, что она великолепно, прекрасно работала и работает до сих пор. Поэтому она знает, как продвигать, что делать, как общаться с журналистами. Как говорит один из наших героев, шарит в том, как журналисты живут. Ну, и как минимум шарила. Вот сейчас, так сказать, ситуация изменилась.
Кристин, тебя что в ней удивляет, восхищает, что, на твой взгляд, заслуживает интереса в ее судьбе?
Я бы не сказала, что что-то меня удивляет сильно в ее судьбе. Меня скорее больше всего заинтересовала вот эта история любви и готовности. Я не знаю, я, наверное, сейчас очень как-то в сторону романтики пойду, но мне кажется, это очень интересно, когда человек настолько готов ради другого, кто ему близок, идти напролом, что-то делать, не опускать руки, чтобы вот он получил то, чего заслуживает. Потому что из того, что мы слышали от знакомых и Ярослава, и Елены, она читала, она была убеждена, что он талантлив, и он заслуживает этот успех. И эта линия кажется мне наиболее интересной, потому что, наверное, вот Света может меня поправить, в текстах, которые проходят под условным названием текстов о моральном выборе, не так часто встречается вот эта деталь с любовью. И мне кажется, что это придает какую-то особенность ему в этом плане.
Я сказала бы так, в качестве некоторой полемики, что, безусловно, ну, по крайней мере, из разговоров со знакомыми у нас сложилось ощущение, что они, правда, очень трепетно и трогательно друг к другу относятся, да? Но при этом я хочу чуть подробнее сказать вот о чем. А мне кажется, когда Елена поддерживала Ярослава и по меткому описанию Михаила Зыгоря кинулась вместе с ним в бассейн с кровью, ну, то есть, когда он уже стал абсолютно пропагандистским певцом, мне кажется, для нее это был не то, что выбор, это был рефлекс пиарщика. Мне кажется, это очень важно, да, что она понимала, что действительно вот шанс, и ее муж может выстрелить, да, каким-то образом. И не то, чтобы она думала, делать, не делать, ну, конечно, делать, но потому что это такой рефлекс продвигать товар. Вот что я хотела сказать. Мне кажется, это тоже важно, что этот моральный выбор, может быть, Елена сделала раньше. Ну, там, опять же, герой в тексте великолепно говорит, что один компромисс, другой компромисс, а потом ты в говне по горло. Вот так вот, мне кажется, что этот выбор был сделан раньше. Вот в чем дело. А так, безусловно, любовь. И тут надо еще понять, я не знаю, у нас нет точного ответа на этот вопрос. Это любовь или ты, плюс ко всему, хочешь, чтобы твой партнер как бы соответствовал твоему статусу, который ты много лет выстраивала, да, тебе хочется, чтобы он соответствовал. Вот этот момент тоже есть, мне кажется.
Да, спасибо тебе за это уточнение. Мне кажется, что как раз вот момент с тем, что есть рефлекс пиарщицы в данном случае, он никак не противоречит тому, о чем я говорила, про любовь. Мне кажется, это в дополнение где-то. И ты правильно отмечаешь, что она и раньше делала эти выборы, но в моем представлении ты все равно каждый раз становишься и думаешь, тебе идти дальше вот сейчас или нет. Это, конечно, выбор может быть сделан за секунду, особенно если есть вот такой уникальный исторический момент и такой запрос на фашизм и такая возможность получить славу уровня всей страны. А насчет рефлекса продвигать, тут, наверное, надо еще, мне кажется, отметить, что это не первый мужчина, который добился успеха после женитьбы на Елене Мартыновой. Мы не знаем, совпадение это или нет. Но до этого был писатель Александр Цыпкин, чей успех также вот совпал с браком с Еленой Мартыновой.
Я очень рад, что вы про это сказали, потому что я хотел задать вам вопросы. Во-первых, да, насколько это любовь и выбор из любви. Понятно, что жизнь не текст, и тем более не текст пьесы, и не находишь ты обычно чего-то простого и вот такого беспримесного. Это все может быть вместе. Хотел спросить, насколько Ярослав Дронов для этой сильной, несомненно, женщины, для Елены Мартыновой, такой аксессуар. Ну, у такой женщины, у светской львицы, тем более, что она его немножечко еще постарше, поопытнее, должен быть соответствующий партнер. Несколько перевернутая схема в нашем патриархальном обществе обычно наоборот, а вот тут она его кует и дотягивает до себя. И про Цыпкина тоже хотел вспомнить, и когда ты, Кристина, его упомянула, я, честно говоря, вот прямо сейчас нагуглил, интересно стало, по его рассказам сериал «Беспринципный» еще выходит или нет. Оказывается, выходит. 2024 год, четвертый сезон, и, может быть, и пятый будет на Кинопоиске. Могу вам привести цитату про этот сериал, если кто-то про него не знает. «Добро пожаловать на Патриаршие. Смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации. Правда, ситуации у них не самые обычные. Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга, а друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало. Господи, это только начало. Одним словом, неприличные истории о приличных, казалось бы, людях». Ну, то есть такая прям довоенная, глянцевая, вневоенная жизнь. Ни Дронов, ни Дроновых, ни СВО, ничего такого в ней нет. И да, надо сказать, что очевидна серийность. Муж становится успешным благодаря сильной женщине. Как-то за любым сильным мужчиной стоит сильная женщина, которая ему говорит: «А давайте теперь еще раз, Алишер Бурханович, произнесите тьфу на вас, Алексей Навальный». Да, здорово, что мы это тоже обсудили. Она, честно скажу, восхищает меня и вызывает мне больше интереса, чем сам шаман.
Мне кажется, еще важная ремарка насчет Цыпкина, что все-таки его карьера не прекратилась после того, как он и Елена Мартынова расстались. Мне кажется, это как раз важная деталь, которая, возможно, противоречит в какой-то степени версии о том, что он стал успешным только благодаря ней.
Про моральный выбор, ну, то есть, если мы все-таки пытаемся драматизировать то, что происходило в настоящей жизни, натянуть вот на какие-то нарративные конструкции настоящую фактуру, вам, то есть, кажется, что все-таки был, да, у них выбор, и в поисках успеха, в соблазне этим успехом они к этому пришли вдвоем, к тому, что он будет именно Z-певцом. Или, как вы до этого говорили, не было вот прям драматичной системы, и, может быть, не было возможности даже осознать, как к этому сваливаешься, ты просто в гонке, в процессе, ты бежишь за успехом, ну и в какой-то момент находишь о себе материал на «Медузе», где про тебя такое пишут, и тебе этот моральный выбор как бы приписывают.
Мне кажется, тут две вещи. Что это рефлекторное действие пиарщика. При этом, когда мы изучали соцсети, и я читала интервью Елены Мартыновой и ее посты, их немного совсем в Фейсбуке, она, в отличие от мужа, не поддерживает открыто войну. Никогда не пишет. Вот серьезно, такого нет. Ну, то есть мой Ярик самый лучший, да, это есть. А упреки в адрес своих друзей, которые говорили, а что в нем такого, таких, как он, миллионы, крутили пальцем у виска, когда не поженились, да, это все есть. Но вот поддержка партии и правительства, ее нет. У мужа есть полный рост, а у нее нет. То есть она как бы все равно старается стоять немножко сбоку. И это как раз показывает, что я не могу сказать, что морально выбор. Правда, мне сложно сказать, но мне кажется, она пытается...
А может, это тоже рефлекс пиарщика? Ну, то есть, когда ты в бизнесе, то ты не лезешь в политику, потому что даже если ты за, это тоже риски.
Да, может быть, может быть. Или ты, например, боишься, что тебя... Ну, Дронов под санкциями, она нет. То есть ты боишься, что ты можешь лететь под санкции, простите за грубость, да, то есть, ну, там, компания Усманов под санкциями, Мегафон, я не знаю, это большой холдинг, что-то под санкциями, безусловно, что-то нет, но ты, конечно, хочешь остаться максимально чистой в этой ситуации, хотя уже, в общем-то, ты, и тут мы приходим все-таки к выбору, да, ты все-таки свой выбор сделала, и уже тебе никуда не деться от того, что твой муж ездит на оккупированные территории, поет с Путиным, активный его поддерживает, пишет все, что полагается, да, вот так вот.
Мне кажется, еще здесь важный момент к тому, что сказала Света, это то, что мы знаем со слов знакомых Елены, что в целом у нее-то были такие, как они выражаются, вполне нормальные вот наши взгляды. Про это было сказано вскользь, ну, что вот она, например, там условно не любила Советский Союз, и еще до войны в разговорах с некоторыми знакомыми предлагала кому-то уехать, говорила, что вот в России нечего ловить, лучше вот куда-то. Да и сама, как мы знаем, собиралась по работе уехать в Штаты, но тут случилась любовь. Кстати, это интервью, где она об этом говорит, было удалено, как мы предполагаем, по ее настоянию.
Да, это интервью вычищено, но оно есть в сохраненной копии. Там как раз она Лос-Анджелес называет своим любимым городом, после Москвы, естественно. И она как раз говорит, что собиралась развивать международные проекты Мегафона, в частности, в Лос-Анджелесе. Ну и понятно, что сейчас никаких международных проектов Мегафона в Лос-Анджелесе быть не может по определению. И мне кажется, ну, она должна понимать, что ничего хорошего не происходит вообще никак, ни с какой страны. Тем более, как правильно сказала Кристина, ее знакомые говорили, что она жила в среде свободной от пропаганды и, в общем-то, эту пропаганду не принимала. Ну, дальше уже можно размышлять на тему любовь, или, может быть, на тот момент ей казалось, что спеть «Я русский» не так уж и плохо. Ну, свобода для нашего воображения. И опять же, я повторюсь, что мне очень жалко, что на самом деле никто из них с нами не поговорил. Ну, то есть Елена Мартынова, которую я писала несколько раз, она не читала и не отвечала, а представитель певца Антон Коробков-Землянский обещал нам прислать ответы, но так ничего не прислал.
Да, такой очень... В отличие от Елены, ярко выраженный, да, персонаж, который занимается пиаром, но идеологически окрашенным. Да, я пытаюсь деликатно выражаться. Ну, ты можешь неделикатно, кстати, Света.
То есть ты деликатно, а я нет. Окей, хорошо, хорошее разделение ролей. Антон Горобков-Землянский, когда мы дошли до этой точки, это, опять же, не Джамилька, но тоже своего рода воспоминания о прошлом, очень хорошо сказал один человек, с которым мы общались, который хорошо знает Горобкова-Землянского, и он сказал, ну, помнишь, это там 11-й год, времена Великой Диффузии. Я говорю, а что ты имеешь в виду? Он говорит, ну, помнишь, вот там Никитский бульвар, бары, да, и вот за одним столом сидит там Кашин, а рядом Маша Дрокова, а рядом Кристина Потупчик. И я все это вспомнила. Действительно, вот все эти времена не все так однозначно, и к чему все это привело. И Антон Коробков-Землянский, он как раз очень характерный представитель того времени, который, значит, общался с няшным на тот момент, простите за старперское выражение, Дмитрием Медведевым, который тогда даже как раз приходил на телеканал «Дождь» примерно в это время. Вот, а Коробков-Землянский, что отдельно прекрасно, под разными, так сказать, обличьями приходил то студентом, то молодым ученым, то блогером на встречи с Медведевым, либеральным на тот момент, уже в кавычках, но мы-то про эти кавычки не знали, и задавал Медведеву вопросы про компьютерную игру Angry Birds, которую, значит, Медведев очень любил. О, безумие абсолютное. Вот. Ну и довольно быстро или практически одновременно Антон Коробков-Землянский стал в Твиттере. Он там очень активный был. Вот даже я помню. Я максимально далекий человек от соцсетей, но настроение, влияние, высказывание Коробкова-Землянского я помню очень хорошо. И очень быстро он стал таким, в каком-то смысле, Егором Холмогоровым, только более попсовым, да, то есть там «Русская весна», «Оппозиция зло», «Всех разнести», «Пиндосы враги». Это давняя история с Коробковым-Землянским, очень давняя. То есть он изначально стоял на этих позициях, вот. Ну и плюс к этому он работал в проекте «Сколково», пиарил, сейчас это, кажется, называется «Международный центр», ну, в общем, «Пионерский лагерь Артек», так это называлось всю жизнь, делал свои ее агентство по продвижению в соцсетях, где работал с широким спектром клиентов от Росмолодежи до Марата Гельмана, сейчас оппозиционера. Ну, в общем, понятный человек, ультрапатриотический, на разных стульях сидящий, до сих пор, кажется, пытающийся это делать. Вот. Но на разных таких стульях, которые на одной стороне, я бы сказала. Вот. Поэтому мы тоже с удовольствием про него писали.
Я бы с вами вот о чем хотел поговорить, что меня не то что гнетет, но вызывает сомнения. Это, наверное, последствия той же диффузии. Я не участвовал в этих посиделках на Никитском бульваре, и где там еще был Джон Дон, ни с Кашиным, ни с либеральными журналистами, ни с Дроковой, ни с Потупчик, ни с кем из них. Но и участие Коробкова-Землянского и Елены Мартыновой, ее, что ли, типаж, как и поведение самого Ярослава Дронова, меня вот на какие мысли наталкивает. То есть почему при чтении строчек «Окунуться в бассейн с кровью» или там «Они ответили на запрос о фашизме в России», что меня гложет, какие сомнения меня берут. Наверное, мне не кажется, что они в самом деле сделали выбор. Они не кажутся мне искренними людьми в своем выборе. И как и сам этот шамановский проект, я позволю себе, может быть, слишком длинное рассуждение, но буду рад, если вы потом поделитесь своими мыслями и сформулируете, как и почему, на ваш взгляд, этот проект все-таки выстрелил. Но для меня «Шаман» — довольно странный проект. Мы когда еще с Денисом Бояриновым, ты его упоминала, Свет, сегодня уже журналистом, пишущим о российской музыке, говорили в этом подкасте о Z-певцах, мы, конечно, обсуждали и «Шамана», говорили про его композицию «Встанем», там есть версия отдельная, где он исполняет и есть с суперзвездами российской эстрады, и он у нас был тогда, очевидно, голосом номер один времен войны, времен путинизма, и Денис формулировал так — мол, голос, конечно, хороший, парень явно талантливый, продюсерски это интересно, ну, в смысле, привлекли, да, тех же перворядных звезд эстрадных. Но, господи, что это за образ? Почему шаман? Почему именно так это называется? И при этом, если он шаман, на нем крестик. Отчего белые дреды уже острижены? К чему кожаные штанишки? И, бога ради, зачем совать за пояс микрофон, как будто это детородный орган, и все это под пафосные, без намека на иронию, медно-казенные текста и обращения к аудитории родные? Добавить к этому из другого клипа одежду с красной повязкой и вообще такую хьюго-боссовскую, я бы сказал, по стилю, но совершенно определенного исторического периода, и совсем начинаешь сходить с ума от дезориентирующей эклектики, я как-то, не спрашивайте зачем, пытался перевести на немецкий песню «Шамана» «Му».
Солнцем пылая над нами,
Так вот, у меня не получилось это перевести, потому что я не нашел там смысла ни по-русски, ни какого-то соответствия немецким конструкциям. Ты как будто бы дал запрос очень прозорливой нейросети в следующий: «Назигуй мне по-путински, но в рифму и под музыку что-нибудь». И вот она назиговала, смысла в этом никакого нет. Я над этим размышлял, над феноменом, и почему, главное, этот феномен очень эклектичный, очень, на самом деле, неуловимый, стал таким популярным, почему все это выстрелило, почему шаман стал звездой, да, времен войны. И я для себя это так формулирую, что он такой же бессмысленный, пластмассовый, пустой, как весь идейный комплекс путинизма. Он не интересен по существу, по содержанию, но он как бы занимает место, если угодно, нишу экологическую. Нужен был новый певец, откровенно государственный и не такой затасканный, как Газманов, и не такой болезненный, как Любе. Ну вот получите, его тебе предложили благодаря смеси очень талантливых, хороших продюсерских усилий и благодаря тому, что он сам хорошо поет, у него классный голос. Но по смыслу он затычка в образовавшейся смысловой дыре. Вроде идет война, нужно ее как-то объяснять и оправдывать. Ну, вот хотите на словах, вам Путин расскажет свои исторические странные теории. Нужно, чтобы ее воспели, и тут, совершенно не утруждая себя какими-либо смыслами, какими-либо образами, тебе дают эмоции, тебе дают музыку погромче, голос посильнее, и при этом голос этот произносит дежурные слова, какой-то речи-кряк, что-то вроде советских, позднесоветских лозунгов в системе символов, когда эти символы нужны, но в них никто не верит. Но вот я для себя так это сформулировал, думая о природе шамана и его успеха, что он просто занял место, а мог бы быть какой-то другой и, может быть, не менее бессмысленный, менее талантливый. Вы для себя как это формулируете? И искренность фашизма, и причина успеха?
Во-первых, да, я согласна с тем, что мог бы кто-то быть другой, но случай или что-то еще распорядился иначе. И это оказался именно Ярослав Дронов. Именно шаман. Насчет того, что тексты у него простые, в это никто не верит и так далее, ну, я не могу с этим согласиться, в смысле, со второй частью. Мне кажется, что для подобных песен, там, в кавычках, да, очень патриотичных, сложные смыслы и не нужны. И это то, что вот все эти коды уже третий рассказывают исследователи пропаганды о том, чем проще посыл, тем он доступнее. Это все, что нужно. Поэтому я от творчества шамана или какого-то другого пропагандистского исполнителя не ожидаю чего-то сложного, накрученного. И меня не удивляет, что есть люди, которым это правда нравится, а это так. И это то, что вот нам рассказывали. И наши источники, не все вошло в текст. Ну, то есть мы знаем, что да, вначале на концерты шамана давали билеты, но люди шли охотно. У него действительно есть своя фан-база. Причем довольно сплоченная, активная. Ну вот, например, там у каких-то наших источников вот, в музыкальной среде кто-то вот иногда выходит на них, просит там, а может, можно билетик достать на шамана? Ну, если людям интересно. Есть люди, которым это нравится. И мне кажется, что это закономерно и нормально. Насчет искренности, опять же, сложно по той причине, что, к сожалению, ни Ярослав, ни Елена с нами не поговорили. Поэтому я могу судить только по словам знакомых, да. И знакомые того же Ярослава говорили, что в целом он от политики был далек, но при этом придерживался мысли, что власть, она права, что нужно вот придерживаться того, что говорят власть имущие, чтобы все было в стране спокойно, без переворотов, стабильно, хорошо. Поэтому, может быть, это было таким же размышлением. Ну, здесь я, конечно, домысливаю, здесь уже мои фантазии, к сожалению, не могу говорить об этом наверняка.
Смотри, есть сложный ответ, есть простой. Ну, во-первых, ты почему, это вопрос небольшой, ты почему вспомнил Хьюго Босс? Просто так или с какими-то коннотациями?
Безусловно, с коннотациями. Он в клипе «Мы», шагая по Красной площади, совершенно гитлерюгендовский вид имеет. Хотя не знаю, шил ли конкретно гитлерюгенды Хьюго Босс.
Ну, понятно. Ну, Хьюг Босс, да, шил как раз то ли СС, то ли Гитлер-Югенду. Неважно. Хорошо, значит, это с коннотациями. Это не случайная оговорка. Я поняла. А по поводу, мог ли быть любой на его месте, ну, Кристина, мне кажется, довольно правильно ответила. Ну, да, наверное, мог бы какой-нибудь там, я не знаю, Аким Апачев или Полина Гагарина, вот, ну, пытались, но не смогли. Да, а он смог. Ну, и поэтому мы его феномен в каком-то смысле исследуем, пытаемся понять, каким образом он таким стал, и, значит, как-то в меру своих сил это все делаем. Теперь по поводу, насколько он вообще пластиковый, не пластиковый. Ну, вот ты довольно долго про него говорила, а это, значит, работает, да? То есть ты о нем думаешь, и это, значит, работает. По поводу его текстов и их бессмысленности. Ну, действительно, это, цитируя классиков, не бином Ньютона, я долго думала, опять же, как отвечать, ну, недолго, но какое-то время думала, как отвечать, учитывая, что мы про пропаганду в «Медузе» пишем, ну, уже, мне кажется, 2 года, как раз с разных сторон ее исследуя. Там Красовский, Институт развития интернета, «Диалог», система покаяния артистов, значит, про которую мы как раз вместе с Кристиной писали. То есть для нас это тоже вполне себе какой-то свой исследовательский проект. Но потом я решила просто предложить себе провести вот такой эксперимент. Люди, когда выходят с концерта «Шамана», часто вместо «Я русский» поют что-нибудь другое. Они поют там «закуски», и мне повезло. Ну, например, или «игрушки», или любое слово трехслоговое. Вот попробуй, и ты, честное слово, некоторое время от этого не сможешь отделаться. Ну, правда.
Я подтверждаю.
И дальше это, ну, часа два ты просто ходишь, об этом думаешь. То есть вот оно как-то так еще работает. И на самом деле действительно большое количество пародий на «Я русский», там «Не русский», например, это моя любимая, потому что, ну, в каком-то смысле релевантная, да, это Слепаков. Прекрасная, великолепная пародия.
«Не русский, не важна кровь отца, не русский, без кусочка конца, не русский, мне не повезло, не русский, я всемирное зло».
Много раз слушала. «Я узкий» тоже очень люблю. Но дальше ты действительно начинаешь отбирать трехслоговые слова, повторюсь. То есть оно как-то работает. Оно работает не так. Вот это отдельная прекрасная история, которая мне очень нравится, что она совершенно работает не так, как изначально замысливалось. Да? То есть изначально замысливалось, что «Я русский», и сразу все будут чувствовать какую-то гордость, там, единение, или там «встанем» тоже, и все встанут, да, или все встанут, кто-то сядет. В общем, простите за такую тупую и трагикомичную метафору. Но оно вот как-то так работает еще в том числе, да, то есть оно работает на уровне какого-то цитирования, пародии, и люди, мне кажется, уже даже не задумываются о смысле, и вот такой получился абсурдный продукт пропаганды в каком-то смысле.
Спасибо большое. Дайте, пожалуйста, денег «Медузке». Простите, пою отвратительно, и каламбуры, да, у меня такие, но действительно сейчас не отвязаться от вот этого сидящего в голове «Я русский».
«Медузка, всему миру назло». Извините, пожалуйста. Но ты не будешь это включать, да, ведь?
Нет, мы обязательно это включим. И еще раз подчеркну, если хотите, чтобы такое веселье длилось, дайте денег. В смысле, оформите ежемесячное, в идеале, пожертвование, лучше от 15 евро и выше, тогда комиссия будет минимальной, и большая часть ваших денег будет доставаться вам, а Кристина со Светой будут писать свои замечательные материалы. Спасибо вам, дорогие коллеги.
Спасибо.
Спасибо.
Это были Светлана Рейтер и Кристина Сафонова, журналистки «Медузы». На прощание хочется извиниться за попытку дурного вокала и восхититься, наоборот, хорошим вокалом Светланы Рейтер. Еще раз напомнить, придется уже в не песенной, а прозаической форме про необходимость, несмотря на все наши шуточки, серьезную необходимость поддерживать «Медузу», потому что без ваших пожертвований мы, конечно, никуда, нам не на что будет существовать и работать. Если для вас наше издание важно или само существование такого института, как независимая пресса на русском языке, важно, пожалуйста, поддержите нас. Все инструкции есть в описании к этому ролику. Если хотите поделиться с нами своим мнением, пишите на адрес podcast@meduza.io. Ой, я подозреваю, недовольные тем, как мы поговорили про «Шамана», конечно, навалит. Ну что ж, наваливайте, потерпим. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.
Thank you.